мы, как всегда, открываем наши Библии и начинаем само исследование Священного Писания. Я надеюсь, вы у себя дома прочитали несколько раз внимательно эти прекрасные главы из книги «Руфь». Всего здесь лишь 4 главы. Я думаю, что вы их успели прочитать, и они стали вам уже полезными. Это, друзья, история, прекрасная история жизни Руфь. Это была прабабушка Давида. Это был прекрасный рассказ о прекрасной женщине в книге «Руфь», и выступает он как желаемое затишье после страшной жизненной бури, повествуемой в книге «Судей». Об этом я говорил в нашем прошлом уроке. Здесь рисуется светлая картина мирной домашней обстановки во время анархии и беспорядка в стране. 1000 лет до этого Авраам был призван Богом и поставлен быть основоположником народа израильского, чтобы в свое время из него произошел Спаситель мира, Иисус Христос. В книге «Руфь» мы наблюдаем начало этой семьи в народе, из которого должен произойти Спаситель. Руфь стала прабабушкой царя Давида. В Ветхом Завете с этого места и времени уделяется много внимания семье Давида. В этой первой главе, друзья радиослушатели, из книги «Руфь» мы рассматривали переселение семьи Емелеха и Ноэминь в Моав. Жители города Вифлеема по причине голода решили переселиться в Моав. Моавитяне были потомками Лота. Вы об этом можете прочитать в 19 главе книги «Бытие». И считались далекими родственниками евреев. Они были идолопоклонниками и поклонялись идолу Химосу, которому в жертвы приносили даже маленьких детей. И вот эта семья, друзья, идет в Моав. В предыдущем уроке мы именно познакомились с этой семьей, которая жила в Вифлееме Иудейском, то есть «Хлебе прославления». Так мы перевели именно Вифлеем. И вот эта семья ушла в землю Моавитскую, которую Господь назвал в 10 стихе 107-го псалма «помойницей». Это история, друзья, блудной семьи. На чужбине они были наказаны. Сначала, как вы помните, умер муж и отец Елимелех, имя которого означает «Бог есть царь». Его сыновья женились на моавитянках, что запрещалось законом Моисея. Через 10 лет и сыновья умерли, оставив мать Ноэминь с двумя молодыми вдовами-невестками. Мы их оставили, как вы помните, на дороге, на пути назад в Вифлеем Иудейский. Посреди дороги они остановились, и Ноэминь начала их уговаривать вернуться к себе домой в Моав, к своему народу, к своим богам, к своим людям. Надежды на вторичное замужество у них не было. Израилю не разрешалось жениться на иноверцах. Был такой закон, что родственник должен был жениться на вдове своего близкого. Но у Ноэмини не было больше сыновей, и по ее возрасту и не предвиделось жениться и иметь детей. Да, если бы и родила сына, друзья, то ко времени его возмужания Орфа и Руфь уже были бы, конечно, старушками. Кроме того, их ожидала нищета. Все движимое имущество семья унесла в Моав, а недвижимое заложила, а денег на выпуск теперь уже не было. Да, и родственника, который мог бы выкупить их землю, тоже не было. То есть Ноэминь думала, что не было. В конце 13 стиха этой первой главы книги «Руфь» Ноэминь говорит: «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Слушатели, она, как вы видите, винит Бога за ее беду, но на самом деле ее семья была вне воли Божьей. когда они ушли в Моав. Они добровольно ушли, они добровольно удалили себя из-под его влияния и испытали на себя результат этого поступка. Орфа и Руф подняли вопль и опять стали плакать. И написано, и Орфа простилась со свекровью своею, а Руф осталась с нею. Друзья, хотя Орфа плакала не меньше Руфи, а может и больше, ее привязанность к Наомине была недостаточно сильной, чтобы с нею остаться. Она вышла замуж за сына Наомине, потому что он ей нравился, конечно. Она даже оставила свою религию и обратилась к его вере. Но ее обращение не было глубоким и искренним, и она, как вы видите, вернулась в идолопоклонничество. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 7 главе говорит: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Уважаемые друзья, настоящее покаяние означает новое направление. Это значит обернуться и пойти совсем в противоположном направлении. Покаяние во спасение – это обращение ко Христу. Апостол Павел сказал филиппийскому стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Так читаем в Деяниях апостолов, 16 главе, в 31 стихе. А в послании к Фессалоникийцам он говорит: «И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых?» Обращение ко Христу, друзья, это вера. Отвернуться от идолов или неверие – это покаяние. Некоторые могут спросить, а что важнее, что сначала? Об этом можно спорить без конца, но я не могу повернуть кисть моей руки, повернувши только ладонь ее, не правда ли? Когда ладонь вверх, вверх руки поворачивается вниз. Когда мы обращаем взор наш ко Христу, мы автоматически, друзья, автоматически отворачиваемся от греха. Итак, Орфа ушла назад, и мы о ней больше никогда ничего не слышим. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». Почему? Почему она так говорит? Какая у нее цель? Почему она приняла такое решение? 7 очень важных пунктов и ясных причин, представленных ею в ее обращении к Наомине в 16 и 17 стихах 1 главы, друзья, из этой книги Руфь. Я назову их, и я повторю их, друзья, вы же запишите их в свои блокноты. Вот эти 7 пунктов. Первый пункт: «Но куда ты пойдешь, туда и я пойду». Это ее неуклонное решение. Во-вторых: «И где ты жить будешь, там и я буду жить». Иными словами, я не пользуюсь твоей протекцией попасть в твою страну, а потом тебя оставить. Я буду продолжать жить с тобою, если даже в нищенстве. Третий пункт: «Народ твой будет моим народом». Иначе говоря, хотя я буду отщепенкой и не буду принятой ими с распростертыми руками, я их буду считать моим народом. Четвертый: «И твой Бог будет моим Богом». Вот теперь можно ответить на вопрос, почему красавица Руфь вышла замуж за такого хилого и болезненного юношу. Когда семья израильтян поселилась в их соседстве на полях Моавитских, Руфь находилась в темноте идолопоклонничества, в недрах язычества. Она познакомилась с этой семьей и нашла, что они знали живого и истинного Бога, и через них она обратилась. Это склонило ее сердце к одному из сыновей, и она приняла его предложение жениться на нем. Итак, его Бог стал ее Богом. Она его приняла глубоко и искренне, и ничто не заставит ее отвергнуть его. Пятое решение. «И где ты умрешь, там и я умру». Очень важное решение, друзья, потому что это доказывает, что она имеет надежду, которую имел ею адаптированный народ. Из бытия мы знаем, что Яков хотел быть погребенным в обещанной земле. Иосиф просил перенести кости его на эту землю. Почему? Потому что эти люди знали, что они воскреснут на этой земле, когда Царство Небесное будет основано там. В-шестых, и погребена буду. Теперь у нее есть надежда на воскресение, которую она не имела раньше в язычестве. И в-седьмых, смерть одна разлучит тебя со мною. Какая преданность, друзья, какая любовь. И вот Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. После краткой паузы, друзья, я повторю этих 7 пунктов. Уважаемые слушатели, перед тем, как продолжить нашу программу, я хотел бы сделать краткое объявление, друзья, что вы можете присутствовать в этой программе ежедневно, в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. Если вы решились систематически изучать Священное Писание, и у вас его еще нет, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся выслать вам Библию чем поскорее. Вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, Испания. У микрофона с вами Александр Захария. Я продолжаю, друзья, наше изучение Библии. Я только что привел вам 7 примеров, или же 7 причин, почему Руфь решила остаться именно с Наиминь. Во-первых, она говорит: «Куда ты пойдешь, туда пойду и я». Во-вторых, «Где ты жить будешь, там и я буду жить». В-третьих, «Народ твой будет моим народом». В-четвертых, «Твой Бог будет моим Богом». И 5-е решение, «Где ты умрешь, там и я умру». И 6-е решение, «Погребена буду». Теперь у нее есть надежда, друзья, на воскресение, которую она не имела в язычестве. И 7-е, последнее решение, это то, что смерть одна разлучит тебя со мной. Да, только смерть могла разлучить ее с Наиминь. Какая преданность, какая любовь. И вот Наиминь, написано, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Дошли они до Вифлеема. Ушла Наиминь сравнительно богатой, с мужем, с 2 сыновьями, а вернулась абсолютно нищей, с иностранкой снохой. И стала плакаться встретившим ее. «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, что значит горькою, потому что Вседержитель послал мне великую горечь. Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье». Жалуется она, в то время как виной ее страданий был не Бог, конечно, а сама она, как член блудной семьи, непослушной воле Бога. Но слава Всевышнему за то, что она не осталась Марою. Бог имел в запасе для нее чудное будущее. Она продолжает называться Наиминью, то есть приятною, радостную. И возвратилась Наиминь, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Это мы читаем в конце 1 главы, друзья. Урожай, как вы видите, был обильный, голод уже прошел. Мы приходим ко 2 главе. В нашем географическом подразделении это поле Вооза. У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елимелеха, имя ему Ваос. Родственник в этом контексте, друзья, означает Гоэль, то есть искупитель, в соответствии с законом Моисея, но об этом мы поговорим позже. Сейчас мы лишь остановимся на слове «знатный», что означает в древнееврейском «богатный», «богатый человек», «знающий закон», «храбрый воин» и так далее. То есть абсолютно, абсолютно человек, преданный своей стране, и человек, можно сказать, герой. По его действиям мы видим, что он действительно знал закон. Возможно также, что во время возвращения Наимини на родину он был на одной из многочисленных войн, в которых участвовал Израиль во время судей. В книге «Руфь», слушатели, мы находим иллюстрации четырех интересных законов Моисея. Мы о них уже говорили при рассмотре книги «Левит». Но нет ничего лучше наглядного примера, не правда ли? И вот перед нами именно этот случай. В 19 главе книги «Левит», начиная 9 стихом и далее, говорится: «Когда будешь жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь его бедному и пришельцу. Я Бог ваш». Уважаемые слушатели, это замечательный закон, закон древний, но он очень важен для бедного человека. Израильтяне не давали подачек бедным, а давали им возможность помогать самим себе. Это был прекрасный закон, друзья, который сегодня вообще уже не существует. И вот бедняки, как Наиминь, Руфь и другие, которые к тому же были пришельцами, пользовались именно этим законом. Руфь пошла подбирать колосья на поле Ваоза. Это очень важно для истории рождения Иисуса Христа в Вифлееме Иудейском, чтобы Руфь пошла именно на поле Ваоза. Слушатели, Ваоз был сыном иерихонской блудницы Рахавы. Об этом мы читаем из книги Иисуса Навина 2 главы, а также из Евангелия Матфея 1 главы 5 стих. Из этого видно, что прабабушка Давида была моавитянка, а его прадедушка был полуханаанеем, непричастной к крови Богом избранной семьи и народа, проблеска будущего Мессии всего мира. Друзья, в восточном направлении от Вифлеема на расстоянии 2 километра есть поле, которое называется полем Ваоза. Оно так и называется до сегодня. На нем, как гласит, конечно, предание, собирала колосья Руфь. Рядом с этим полем расположено поле пастухов, где, опять же, по преданию, ангел, как вы помните, возвестил о рождении Иисуса Христа. Поле Ваоза было местом романса и между Руфью и Ваозом, началом семьи, из среды которой потом произошел Иисус Христос по плоти. 1100 лет позже поле пастухов было избрано Богом местом небесного объявления о явлении Христа на землю. Как вы видите, слушатели, здесь история любви. Любви между этой прекрасной парочкой, но также и любви Божьей к человеку, где Бог проявляет свою любовь в Сыне Иисусе Христе. Для всего человечества. Любовь для всего человечества. Но об этом мы, друзья, побеседуем с вами в следующем нашем уроке.